Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Алена Горенко, ведущая телеканала «Спас», журналист, актриса и просто красивая женщина. Добрый день, Алена.
Здравствуйте, Евгений. Спасибо, что позвали.
Инна Веденисова у нас была не так давно, и мы планируем приглашать и других ведущих телеканала «Спас», и Борис Корчевников обещался, уже у нас давно ведутся переговоры, но он чрезвычайно загруженный человек, работает на нескольких проектах, поэтому не знаю, как быстро это получится, но с Божьей помощью, я думаю, Ножкина мы как-то года два приглашали, хотя он живет здесь рядом с нами, у метро «Аэропорт». Вот, но все-таки в конце концов получилось. Алена, вы снимались в кино, играли в различных сериалах, может быть, и сейчас иногда приглашают, но вот уже несколько лет работаете на общественно-политическом вещании. Канал «Царьград», который, по сути дела, на мой взгляд, на острие был в этой линейке. Теперь телеканал «Спас». Вам это нравится? И нравилось ли раньше? Или это получилось достаточно случайно? Как получилось, что профессиональная актриса стала журналистом?
Нет, все наоборот. Там схема была совершенно иная, потому что, когда я была маленькая, я безумно любила писать. Я всегда вела дневники, и вот эта вот склонность к рефлексии, она меня очень мучила. То есть пока ты не выразишь свою мысль, пока ты не опишешь, что с тобой происходит, ты не можешь как-то функционировать дальше. Поэтому где-то лет в 14 я помню, что я никак не могла понять, что же мне делать по жизни. И вдруг в Останкино я пришла из школы, включила телевизор и услышала, что проводится кастинг ведущих на программы. Я едва дождалась маму с работы и сказала: «Мама, нам надо в Останкино». Она сказала: «Зачем?» Я говорю: «Я не знаю, зачем, но мне туда нужно». И мы с ней поехали действительно в Останкино. Там собирались снимать новую программу, искали новые лица, девушек, молодых людей. Мы записали пробы. Это был огромный павильон темный. Для меня это была такая абсолютно новая кухня. Я была маленькой девочкой. И я поняла по тому, как они переговаривались, режиссеры с продюсерами, там, с людьми на площадке, как они позвали мою маму, подозвали, о чем-то с ней беседовали, что я понравилась.
Что подошли. Было,
что подошли. И вдруг они меня подзывают и говорят: «Так тебе 14? Я говорю: «Да». «А как ты будешь ездить на работу?» Мама говорит: «Она не будет ездить на работу, она школьница, она будет учиться в школе». Они очень сильно задумались, сказали: «Ну, тогда на журфак, а потом к нам». Поэтому в 17 лет я поступала на журфак МГУ. У меня другого выбора не было. Мне, знаете, как наметили тогда в Останкино эту дорогу, я поняла, что вот, собственно, она туда и надо идти. Поэтому первое образование — это был журфак МГУ. Сначала это была кафедра печати, потому что я хотела писать статьи. А потом в какой-то момент я стояла на бюлюстраде, ждала начала очередной лекции, и вдруг ко мне подходит женщина с кафедры телевидения и говорит: «Ой, какая хорошенькая девочка, а почему ты не у нас?» Я говорю: «А где у вас?» Она говорит: «Ну, на кафедре телевидения». Я говорю: «А можно на кафедру телевидения?» Она говорит: «Ну, конечно, надо там что-то доздать, какую-то историю, там какие-то два предмета, и приходи». И как раз Георгий Владимирович Кузнецов тогда еще был, царство ему небесное. И вот я пришла, и, собственно, со второго курса я уже училась на телеотделении.
Ну, уже стали работать, что-то вести, да, еще учась?
Это было очень быстро, потому что после первого курса я попала на практику на ТВ-центр. Так это все было очень основательно, такая была школа, но мне казалось, что я вообще интроверт по сути своей, и мне казалось, я никогда не встроюсь вот в эту систему, потому что я ездила с маститыми корреспондентами на интервью, на запись сюжетов. Я видела, насколько они активны, насколько они сосредоточены, целеустремлены, как они абсолютно выкладываются в этом, ничего не боятся. А мне это все казалось настолько, вот только не трогайте меня. Я не знала, как я себя смогу перебороть. Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты не хочешь ничего другого, что это твоя работа.
Ну да, это становится частью жизни, как Ваня Демидов как-то сказал. Ну, наша работа нас сопровождает. Пришел домой, включил телевизор, и вот она. Ты как бы с работы
никуда не денешься, да,
не ушел, никуда не денешься. Но вы попали, я, собственно, тоже пришел в середине 90-х на телевидение, и мы, конечно, захватили тот момент, когда все менялось кардинально, и с техникой, и появился интернет, какие-то новые технологии.
И это было
были огромные бетакамы, эти кассеты, потом появились маленькие кассеты, потом на цифру стали писать, и менялась технология, технологическая цепочка.
Так
это
интересно.
Было интересно, да?
Интересно получалось. И потом был такой интересный момент, когда на втором курсе я поняла, что я не могу больше сидеть, мне нужно что-то делать, потому что учеба занимала достаточно много времени, это полноценное филологическое образование, там особенно расслабиться некогда было. Но я понимала, что я хочу что-то делать. И связи у меня не было, знакомых не было. У меня родители закончили МИСИ, они никакого отношения к телевизору никогда не имели. И я понимала, что я могу только сама как-то дальше двигаться. Я взяла, был такой справочник, помните, в 90-е желтой странице. Открыла раздел СМИ и телевидения, вот так подчеркнула все каналы, которые у нас были в тот момент функционирующие. И стала обзванивать их методично с фразой: «Я хочу у вас работать, я потрясающая, мне очень хочется, пожалуйста». И кто-то говорил: «Давайте резюме», кто-то говорал: «Давайте видеовизитку присылайте, опыт работы».
Тем более на телевидении берут, как правило, по знакомству, по чьей-то.
У меня ничего не было, вообще ничего. То есть я вот абсолютно как на духу вам говорю, честное слово, у меня не было никаких связей. И я попала на телеканал «Столица», когда прозвонилась. Они говорят: «А что вы умеете?» Я говорю: «Ну как, я же телеведущая, я же ого-го, эге-ге». Они говорят: «Я вас сейчас свяжу с программным отделом. Там что-то нужно было». И меня моментально перекинула эта женщина на программный отдел. Там был директор службы информации, который сказал: «На новости вы работали в новостях?» Я говорю: «Конечно, естественно, мне 18 лет, я уже везде поработала, я просто мега-корифей». И они говорят: «Ну, тогда приходите, мы пробы запишем». Вот просто человек с улицы. Вот это было, конечно, фантастика, но когда, наверное, очень сильно хочешь, что такое происходит. Я пришла 18 лет, мы записали пробы. Я, поскольку не могла же ударить в грязь лицом, я же уже сказала, что я мегазвезда, я, естественно, выложилась как могла. Сейчас я понимаю, что это, наверное, было смешно и все нелепо, но меня взяли. Я проработала на телеканале «Столица» достаточно долго, я вела новости.
Ну, это, в общем, очень хорошая школа, это очень непростой труд. Собственно, новостники, ну, когда мне человек говорит, что он новостник, я просто жму руку. И сам тоже работал на новостных проектах достаточно много и на канале «Московия». Это нелегко, но это основа современного телевидения. Там, где нет хороших путевых новостей, там ничего возникнуть не может. Есть каналы, к сожалению, у нас, где нет средств, часто или нет желания, не развивается вот эта курсеть, система новостей.
Да это база
как бы
просто.
Есть как бы такая псевдоимитация, обманка. Не новости, а некая имитация. И там у них большие трудности уже и с другими программами, и с ток-шоу, и с всякими там говорильными, потому что это все взаимосвязано. Новости – основа современного телевидения. НТВ, когда возник этот канал, там это поняли. Понимает это и Млечин, который вот канал ОТР вроде бы малобюджетный, но...
Нет, это то, что называется сеткообразующая история. То есть если у тебя нет новостей, и ты, соответственно, не поддерживаешь вот этот формат, то очень сложно двигаться дальше, быть в тренде.
Развивать все остальное, конечно, да, потому что все остальное... Новости — это ствол, к которому прикреплены
ветки. Я абсолютно с вами согласна, здесь даже без сомнений.
Ну, мы понимаем друг друга, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали про «Царьград». «Царьград» — это уникальный канал. К сожалению, из-за проблем с финансированием они сейчас ушли в интернет, но существуют. Мы пригласили Решетникова Леонида Петровича, который один из руководителей
этого канала. Ой, Леонид
Петрович,
он чудесный,
и он
совершенно
у нас будет рано или поздно, придет, и планируем записать с ним цикл передач на самые разные темы, в том числе поговорить о том, какое православное патриотическое телевидение нам нужно. Потому что «Царьград» — уникальный канал, канал монархической направленности, канал патриотической, это белые патриоты. Ну и создатель этого канала Константин Малафеев, он четко выражает свои позиции в статьях, там, и в выступлениях. Как вы туда попали? Что это за канал? Чем он отличался, может быть, от каких-то других каналов? Та же была технологическая цепочка там? Или там какие-то другие приоритеты были сразу поставлены?
Расскажу. Знаете, недавно совсем тоже вспоминали. Мы так называем тех людей, которые работали на «Царьграде».
Сколько лет это просуществовало?
Я там проработала 2,5 года. И для меня это была, конечно, огромная школа, потому что до этого я... отработала 10 лет на ТВ-центре в новостной редакции, вела новости, потом я работала в утренней программе. И в какой-то момент, работая на федеральном
канале...
Но вы
их могли чему-то научить и научили, или
объясню.
Они вас учили?
Собственно, мне так кажется сейчас, что тогда Константин делал ставку именно на то, что у меня вот такой багаж, который я могу применить в построении молодого канала.
То есть новостное гуру пришло?
Ну, когда ты работаешь 15 лет в новостях, естественно, тебя зовут с определенными целями. Понимаешь, что если тебя спасают в эфир, то ты не ударишь грязь лицом и будешь вести себя ровно так же достойно, как ты делал до этого. Но попал я на «Царьград» очень странно. Не знаю даже, как это описать. Была весна, я сидела в интернете вечером, приехала с работы и листала новостную ленту. И вдруг у меня на глаза попадается фотография. панорама студии нашей, вот тогда Царьградовская в телеграфии, с тарелкой вот этой вот с ликом Христа над столом. И я вдруг вижу, и знаете, как вот в «Матрице» все вокруг плывет, а вот это остается в кадре, и я понимаю, что мне туда надо. И я читаю, что православный меценат, бизнесмен Константин Малафеев открывает православный канал. И вдруг вот эта мысль о том, что есть что-то такое, что позволяет вывести православие из маргинального слоя на абсолютно новый уровень, где там будут современные люди, абсолютно...
Хотя был уже канал «Союз», который возник как канал епархии Екатеринбургской, и был канал «Спас», который из-за проблем с финансированием, ну, производил...
Картинка была,
не очень хорошее впечатление.
Картинка была совершенно другая. Она была настолько современная, она была настолько стильной. И вот тот посыл, который был заложен в этом всем, он настолько меня поразил, что я подумала, господи, как же я туда хочу. Но я понимала, что...
Идеологически вы совпадали, да? Вы понимали, что это
за канал? Я не понимала, что это за канал, но когда была фраза «говорить о православии современным языком», там это тоже звучало. Я пришла именно на это. Но,
а вы верующие, православные, крещенные были на тот момент?
Конечно.
Для вас эти темы уже читали духовную литературу, Евангелие?
Нет, без сомнения. У меня православная семья, мой папа алтарничает в храме, мама в храме.
Потому что даже с людьми, которые на Спас там попадали, меня приглашали в 2004 году еще туда работать, я знаю, что там разные судьбы, разные биографии. Бывало, что человек приходил далекий от этой темы, а поработав, крестился, венчался.
Нет, у меня такого не было, и я не знала, как попасть на Царьград, потому что у меня не было, опять же, я не знакома была ни с Малафеевым, ни с кем, в принципе. Но у меня был хороший мой приятель Михаил Ильич Якушев. И я ему в какой-то момент звоню, это фонд Андрея Первозванного. Я вот, глядя на эту фотографию, думаю, ну, кто-то же должен знать Малафеева. Я звоню Якушеву и говорю, Михаил Ильич, вы не знаете, вот такой, знаете, есть вот бизнесмен Константин Малафеев, он открыл сейчас новый канал. Он такой, так, и что? Я говорю, ну, вот так там здорово, очень хочется там поработать. И он говорит, подожди минуточку, сейчас я спрошу. И оказалось, что в этот момент они рядом с Костей Малафеевым стоят в храме Христа Спасителя на интронизации патриарха. Вот в этот самый момент. И он открывает в интернете мою фотографию, находит биографию, показывает Косте и перезвонит мне через секунду, говорит, да, ты Косте понравилась? Он говорит, что все подходит, пусть звонит там в отдел кадров, сейчас телефон скину. В секунду. То есть ты сидишь сейчас, ты об этом думаешь, и через полчаса твоя жизнь кардинально меняется.
Ну, значит, это по промыслу каких-то высших сил произошло.
Ну, как говорит моя мама, как иначе.
Поэтому... Что дальше было?
Дальше было. Я позвонила в отдел кадров, мы встретились. Встретились с человеком, который тогда этим всем занимался, его звали Денис Давыдов. А Денис Давыдов, так получилось, что приходил очень-очень много раз гостем ко мне на программу, на настроение в ТВ-центре и рассказывал о интернет-безопасности, о всех вот этих новых технологиях. Я его знала. И когда я позвонила этому неизвестному мне Денису Давыдову и сказала, здравствуйте, Денис, мне ваш телефон дал Михаил Ильич Якушев, он сказал, о, привет, Ален, ну что, когда увидимся, когда придем? Я подумала, фу, какая фамильярность, незнаком со мной, так себя ведет. И когда в итоге мы с ним встретились на телеграфе, я сказала, подожди, Денис.
Выяснилось, что земля круглая, а Москва город маленький.
Абсолютно, то есть это такая была удивительная история, что все совпало. И для меня это погружение в абсолютно новую мне среду. Да, это были православные люди, но те идеи, которыми они дышали, те задачи, которые они ставили перед собой, они были для меня, как для человека, который отработал просто в новостях и просто на развлекательном телевидении, они были переломными, потому что был Александр Гельевич Дугин, умнейший человек, фантастический, его можно было слушать.
Он был главным редактором.
Да,
канала,
его было, можно было слушать бесконечно. И я, слушая его, понимала, насколько же я ничтожна по сравнению
с автором вот, множества томов.
Да.
Я помню, когда-то он пришел на третий канал знакомиться там с руководством, и я его встречал, и он нашел по коридору Останкина и нес огромную стопу книг, которые у него вышли уже, это было начало нулевых. Ну, там десяток был книг, вот таких толстенных томов.
Я помню, что, чтобы... Да,
чуть-чуть не падало это вот.
Чтобы понимать мужик. Александра Гельча, я понимала, что мне нужно быть хотя бы чуть-чуть в курсе. Я подошла к нему и сказала, Александр Гельч, я понимаю, что я взрослая женщина, но можно мне список литературы, пожалуйста? Я прочту, и тогда я буду более-менее в контексте. И он мне дал этот список, я часть книг он мне подарил сразу, более 90% у него это он спокойно всем делится. И я помню, что я поехала в отпуск летом и взяла с собой книгу. Она касалась всего, что связано с геополитикой. У нее было очень яркое, броское, очень сложное название на обложке. Сейчас уже даже не воспроизведу. Я помню, что я лежу на пляже, продираюсь сквозь вот эту толщу терминов. Это было сложно. Я возвращалась на страницу назад, перечитывала и шла вперед. И вдруг подходит какой-то молодой человек, который видит девушку на пляже с книжкой, присаживается рядом и говорит, привет, ты читаешь? Я так молча поднимаю ему обложку, он читает вот эти страшные словосочетания, говорит, понятно, хорошего отдыха, и отходит. Я всем коллегам, девушкам говорила, лучший способ того, чтобы навязчивый ухажер от тебя отстал, это книжка Александра Гельча Дугина.
Ну, канал «Царьград» все-таки новости новостями, по-моему, уже начали там вести какие-то программы гостевые, да?
Да, это было, да.
Все-таки канал был на острие идейного противостояния, идеологической борьбы, красные и белые, идеи монархизма, была масса передач, связанных вот с датой, потому что там целый ряд дат был. Столетие гражданской войны и
да, это все, гибели это все широко очень государя, царя-мученика.
Вот. Вам это все оказалось близко, потому что вы же понимаете прекрасно, что даже в христианской среде есть люди с разными идейными политическими взглядами.
Там не было ничего такого, чтобы вызывало отторжение. То, о чем они говорили, оно было абсолютно понятно любому православному человеку. И те угрозы, которые они описывали, перед которыми они ставили зрителей, объясняли, разжевывали, это было абсолютно понятно. Даже мне, девушке, которая была далека от всего этого, была просто православной христианкой.
Ну, к вам на улице подходили, допустим, уже спустя какое-то время после работы, публика узнавала, и были случаи, что пытались выразить свое возмущение, недовольство, что вот ты не такая,
как мы. Я не хочу обижать телеканал «Царьград» сейчас. Но для людей, которые смотрели меня 15 лет на ТВ-центре, на там еще где-то, на других каналах, там, на «Звезде», для них я просто выпала. Потому что процентная доля смотрения тогда «Царьграда», она была, к сожалению, очень невелика.
Была
сейчас, когда я появилась на «Федеральном Спасе», мне люди пишут в сообщениях, говорят, как хорошо, что вы вернулись, где же вы были последние 3 года? А ты говоришь, вот была там. Это мне ни о чем не говорило. То есть, если ты выпадаешь с федеральной кнопки, ты фактически для аудитории проваливаешься в черную бездну. И неважно, что ты делаешь, какие там идеалы ты отстаиваешь и какой глубокой духовной жизнью ты живешь, это казалось немножко мимо. Но я безумно благодарна им, Константину Малафееву, Александру Гельчу Дугину и тем людям, которые делали «Царьград» и продолжают его делать. Это дает огромный стимул развиваться, это дает огромный стимул читать, думать, анализировать, пытаться сопоставлять какие-то события, а не просто механически проживать происходящее.
Расскажите про «Спас». «Спас» существует с 2004 года. Сменилось несколько составов сотрудников на этом канале. Ну, разные были времена. Был период, когда только все это создавалось, была попытка сделать качественное телевидение, даже без средств. Выяснилось, что это невозможно. Делались ток-шоу, говорильные программы, новости. Потом ставили фильмы, которые из жалости давали разные производители бесплатно. Ставьте только. А потом вот пришел Корчевников со своей командой, и телевидение «Спас» стало походить действительно на телевидение. Хотя Богу, понятно, да, что денег все равно нет, как у Первого канала, с финансированием не так хорошо, но, проявляя солдатскую смекалку, можно тоже многого добиться. А как давно вы на «Спасе», что сейчас делаете, и какие, может быть, проекты уже готовятся?
Вы знаете, я понятия не имела о том, что вообще телеканал «Спас» существует до какого-то момента. Я расскажу абсолютно анекдотичную историю. Она, конечно, выставляет меня не в лучшем свете, но я это сделаю. Когда я работала в «Настроении» на телеканале «ТВ-центр», так получилось, что у нас ушел ведущий. И нужен был харизматичный, красивый, обаятельный мужчина, который бы его заменил. Был Борис Игоревич Костенко, с которым мы пару раз вели прямые трансляции на телеканале ТВ-центр. Он сотрудничал, опять же, с каналом. И я помню, что он был невероятно хорош в кадре. И он был фантастический, я сейчас абсолютно так же считаю. И я ему звоню. В какой-то момент у меня была визитка и говорю, «Борис Игоревич, а вы не хотите прийти на кастинг?» Такая пауза на том конце телефона. «На кастинг?» Я говорю, ну, знаете, мы тут ищем утреннего ведущего, а я знаю, что вы работали на Первом канале ведущим. Может быть, придете? Вы такой замечательный. Он похихикал на том конце и говорит, ну, да, наверное, может быть, даже приду. Скажи, когда. Он действительно пришел, пробы прошли, там его кандидатура.
Хотя широкий кастинг,
активно,
такие люди
активно,
не любят.
Активно обсуждалась. И я не поняла, собственно, иронии, с которой он к этому относился. Поняла ее намного позже, когда он при мне описывал нашему общему знакомому эту ситуацию. Он говорит, еду я от Марка. Ну, то, собственно, вот он же. Мы с ним обсуждаем какие-то важные вопросы. Тут звонит Алена и приглашает меня на кастинг. Надо сказать, что Борис Игоревич тогда был директором телеканала «Спас». И это примерно то же самое, что если бы я позвонила Добродееву или Эрнсту и сказала, ребят, хотите прийти у нас тут кастинг, вот на новости, ну просто вы такие классные. И для него это было абсолютным шоком. Он говорит, я долго смеялся, но потом думал, наверное, надо сходить.
Познакомиться.
Нет, потому что мы знакомы, но просто было... Просто сходить хотя бы, потому что... Ну...
Нет, посмотреть, в смысле, что за...
Да, и это было так иронично, это было так необычно все с его стороны, но он очень великодушен ко мне, он мне это не держит на это зла. Мы до сих пор смеемся, когда об этом вспоминаем.
Да, мы тоже договорились, он тоже к нам должен прийти. Не на кастинг, правда, а просто поговорить.
Уже просто как абсолютно состоявшаяся звезда. А Спас, и вот поэтому про Спас я, к сожалению, ничего не могла сказать. И в какой-то момент я читаю, что мой однокурсник Боря Корчевников возглавит телеканал «Спас». Для меня это было как ушат ледяной воды, потому что я помнила Борю, я помнила, каким он был. Я думаю, интересно, как это вообще вот в жизни происходит? Вот между нами говоря, это как-то очень
люди
странно.
Люди православными журналистами становятся.
Как это так получилось вообще? Такая загадочная история. Я искренне могу покаяться, я с большим скепсисом относилась к происходящему. Ну, просто потому, что когда ты человека знаешь, тебе кажется, что...
Что знаешь,
что знаешь, да, гораздо больше, чем он представляет себя на самом деле.
Даже больше, чем он о себе знает.
Да. И когда я в декабре прошлого года пришла на Спас, мы с Борисом Вячеславовичем встретились, пообщались, и он как-то с радостью говорит, хоть хочешь заниматься утром, у нас вот утро не закрыто, хочешь утром, у тебя опыт в этом огромный. Я сказала, да, конечно, я хочу. То есть это был такой какой-то новый виток, тем более одна страница закрылась, новая открылась, и после этого вот началось такое движение уже в теле телеканала «Спас».
Ну, с какого периода вы работаете? И, естественно, с приходом Корчевникова менялся алгоритм работы, создавалась новая линейка. Я знаю, что часть сотрудников покинула этот канал, пришли, естественно, новые люди, ну, новые.
Ну, это, естественно,
обычно
процесс,
своих
конечно,
людей приводят, конечно. Это везде такое.
Тут, знаете, была такая даже, я бы не скажу, что кто-то привел своих людей, просто... Когда человек привыкает работать в одном алгоритме, вот он 15 лет работает на телеканале
«Спас». Формируется новая команда.
Абсолютно, да. И он понимает, что ему надо либо встраиваться, либо уходить. Никто никого не выгонял. Мы просто очень много об этом говорили с Борисом Вячеславовичем. Он очень переживал, потому что он говорит, я не могу, я никого не увольняю, да, я хочу, чтобы люди, которые обладают огромным багажем знаний, делились им и дальше, но в рамках нового формата. То, как они себя в этой ситуации вели, это, естественно, их выбор. То есть они понимают, либо они готовы на это идти, либо они не готовы на это идти. Поэтому я просто знаю лично, для него это было очень тяжело, он это очень болезненно переживал. И, естественно, новые какие-то вещи, они влекут за собой новые ресурсы. И пришло огромное количество молодежи, хорошие, православные, которые готовы делать православный контент, и им это интересно в первую очередь.
А какая идеология у канала? Вероятно, у вас какие-то летучки проходят, вы наверняка все это обсуждали, потому что это все движение по целине. У нас есть, ну, был проект «Радость моя», который из «Гласа» возник, из канала «Держава», который не был запущен, его не разрешили, потом, значит, был продакшн «Глаз», потом возникла вот «Радость моя», детский православный канал, потом... Средств не стало, сейчас идут повторы, но, тем не менее, люди пытались вот что-то такое делать для детей, катехизацией, по сути дела, с экрана заниматься. Потом существует канал, ну, он тоже монархический, он близок к Царьграду, конечно, достаточно радикальный канал, не имеющий сегодня нормального финансирования. Это канал «Союз», канал Екатеринбургской епархии, он тоже возник примерно, когда и
Спас. Да, я знаю, я как-то давала вот. Интервью, приезжала
ну,
к нему.
У них там, в силу отсутствия средств, ну, очень сложная ситуация, они берут из каких-то епархий, какие-то существуют там свои редакции телевизионные, и люди просто им дают свои материалы, ну, то, что они делают вот для своих нужд, это выходит, в конце концов, у них. Но это все от нужды, это не от хорошей жизни происходит. Они даже новости стали делать несколько лет назад, но новости производят странное впечатление, хотя я все понимаю, все прекрасно профессионалы все понимают. Нет денег, а вы держитесь. Вот под этим лозунгом существует этот канал.
Просто скажу, если я сейчас буду об этом говорить, то сразу скажу, что то, что я сейчас объясню, это моя позиция. Может быть, у телеканала «Спас» другая позиция, они как-то по-другому это все видят. Я скажу, как я вижу это сейчас сама. В первую очередь хочу сказать, что на телеканале «Спас» работают абсолютно обычные, нормальные православные люди. это не маргинальный слой. Это обычные молодые люди, которые живут обычной, нормальной жизнью. Но просто Бог в их жизни занимает большое место, и они его не задвигают на какой-то задний край со словами «ты мне мешаешь жить так, как я хочу».
Ну, выходя в эфир, ну, я говорю о ведущих, становясь, так сказать, рупором православия, они оказываются, объективно оказываются на острие борьбы, понимаете, с темными сатанинскими силами. И некоторые даже и претерпевают, я так думаю, из-за этого. Или это еще впереди будет?
Я не знаю, я живу обычной жизнью, я хожу на работу. В моей жизни ничего не изменилось. И когда, например,
просто
я...
Просто к этому надо быть готовым. Может быть, этого и не случится. Я выкладываю
в каких-то социальных сетях свои фотографии. Ну, естественно, я понимаю, что, да, я работаю на православном канале, есть какие-то... Может быть, я бы что-то сделала такого, но меня останавливает мысль,
да, положение
о том,
обязывает.
Что... Положение обязывает. И когда мне начинают писать о том, что вот, вы не соответствуете идеалам православной ведущей, я хочу сказать, ребят, не надо очаровываться, тогда разочарование будет меньше. Я обычный человек, я не буду лицемерить. Если я себя так веду, ну, это мои проблемы, я все понимаю. Я схожу на исповедь, да, покаюсь в этом, но я не буду идеальной для вас. Я обычный человек, ровно такой же, как вы. Вы ошибаетесь, и я ошибаюсь. Вы падаете, и я падаю. Я ничем от вас не отличаюсь. То, что я работаю на православном канале, ну, вот провидение так сложилось. Так все устроено. Естественно, я работаю над собой, но я не буду идеальной. Я и не буду лицемерить, что я идеальна. Да, я абсолютно, абсолютно грешный человек, но... Я понимаю, что происходит, и я понимаю, куда я движусь, в каком направлении.
Ну, все-таки работа на православном телеканале, на новостях, скажем так, на каких-то говорильных программах, в чем принципиальное отличие? Ну, это и Царьграда, может быть, отчасти касается, потому что тоже православно-патриотический канал, как ни крути. Но все-таки есть какие-то тонкости, особенности, своя кухня?
То, что касается кухни...
Что можно говорить, что нельзя говорить, что
нет
не рекомендовано?
Такого, абсолютно нет такого. Есть главный редактор, который формирует политику канала. В данном случае Борис Вячеславович выступает как главный редактор. Мы плотно общаемся с патриархией, с синодальным отделом. И вот те тезисы, которые мы озвучиваем, например, вот выступал патриарх на Верееслове, мы там подробно об этом рассказали. Но это не потому, что это надо сделать, а потому что то, что говорит Святейший, это важно. Это важно услышать каждому человеку, который считает себя православным. Важно понимать, в какой среде ты живешь, в каком контексте все происходит. Я не могу сказать, что есть какая-то особенность. Еще раз повторю, возможно, на самом деле как-то все иначе. Просто для меня это абсолютно ровное состояние. Я не перешагнула в какой-то светлый волшебный мир, да, где все по-другому, там, павлиньи перья и бесконечной ясной зори. Нет, я просто работаю и делаю свою работу.
Хорошо делаете работу, потому
Спасибо.
Что профессионализм не спрячешь, что называется, в карман. Зачастую видишь... что человек не работал на новостях, это скрыть невозможно. Ну, нет опыта, нет профессионального подхода. И у бригады, которая это делает. И поэтому происходят всякие проблемы у людей.
У нас прекрасная команда. У нас, еще раз говорю, вот то, что называется «Осколки Царьграда», потому что мой шеф-редактор, он был моим шеф-редактором на Царьграде. Он первый ушел на Спас, и, собственно, вот за ним мы как ласточки потянулись вместе с корреспондентами, с редакторами, и вот видите, уже ведущими тоже.
А сейчас вы ведете утренний выпуск, «Новый день», по-моему,
нет,
да?
Нет, это был последний сезон, это был утренний выпуск. Потом мы решили, что «Новый день» все-таки по-богослужебному начинается у нас вечером, с вечерней. И, соответственно, у нас «Новый день» ушел на вечер. Он ушел в праймовый слот в 7 часов. Мы в прямом эфире рассказываем о происходящем, общаемся с гостями. Потом мы продолжаем прямой эфир ответом священника, когда уже все люди, собственно, собрались дома и могут спокойно совершенно побеседовать с батюшкой, вот просто так, позвонив по телефону или написав в интернете свой вопрос. И дальше финальная точка, это такое, до самой сути, Елена Жосул. Я очень надеюсь, что это когда-то будет в прямом эфире, будет подхватывать главные темы дня и продолжать развивать в ток-шоу, не будет пока записным. Ну, я надеюсь, что все получится, потому что мы все знаем, как делать телевидение, да? Нельзя изобрести велосипед, если ты знаешь, как работает та или иная схема.
Да, это технология, хотя это и творчество, это и производство, и творчество. Тут как бы все переплетено. А на самом деле это тяжелый труд. Впечатление, что это какая-то легкая, приятная халява, но обманчиво.
Ну, очень быстро. Очень быстро отходит
на
35-й план.
Что еще вы вели? И, может быть, какие-то планы еще уже есть? Линейка будет меняться? Вообще,
я надеюсь, что она будет меняться, она будет прорастать вот именно этими новостными выпусками, потому что я уже говорила, что новости — это все-таки такая линейка, структура образующая для всей сетки. Я думала, что с расширением возможностей студии, потому что студия, она сейчас новая, она обкатывается, по большому счету, вот только последние 2 месяца. Конечно, огромное спасибо Борису Вячеславовичу, потому что вот он удивительный человек, он загорается, и вот когда он уже решил что-то делать, он уже не останавливается. Сколько говорили, что не успеет он поставить за больше, чем за месяц студию, что это невозможно. Это на самом деле огромный титанический труд.
Это на всё сделали. Студии
это,
Горького?
Это на студии Горького, да, вот в том павильоне, где все и было. Он это сделал, и низким поклон. То, как он работает, вот честное слово. Это человек, который может, например, в 2:30 ночи написать сообщение в общем чате с какими-то пожеланиями, а в 5 утра он уже быть на связи по другой теме. Я не знаю, когда он спит, честно. Когда он ест и вообще, когда он живет, он или работает, или едет на работу. То есть вот таких вот каких-то просветов, мне
либо
кажется,
приходит
сейчас...
на какие-то другие программы, да. На телевидение, на радио.
Поэтому
за
это абсолютный
спасибо.
Подвижнический труд с его стороны. И этим нельзя не восхищаться.
Ну, когда вы начали вести уже программу на Спасе, пошли отклики, как вам относится публика? Письма пишут вообще? Вот в старое время писали, мешками писем заваливали телеведущих. Сейчас уже как-то больше по интернету, наверное, электронные пишут.
Я еще застала тот момент, когда на ТВ-центре мне писали письма, и это было так необычно, потому что ты не знаешь, как реагировать. То есть... Ты вроде бы такой, как обычно, такой,
одни
как
в любви
всегда.
Объяснялись, другие просили, вышлите там 100 рублей.
Нет, вот в основном как раз первая была категория, ничего меня такого не просили, ну, максимум о свидании, о встрече какой-то. На Спасе интересная такая история. По сути, наша аудитория, она расслоилась на 2 таких лагеря. С одной стороны, говорят, да, все замечательно, все супер, а с другой, как я уже тоже рассказывала, вы не православный ведущий, вы не соответствуете идеалам православия. Ну, хорошо.
А возраст вообще какой аудитории? Какая целевая аудитория? Молодежь, старшее поколение?
Когда, конечно, проводили исследования, то выяснилось, что это 45+, и, конечно, женщина. Вот поэтому наша задача, ну, на мой взгляд, это, конечно, привлечь ту аудиторию, которая сейчас ищет себя, которая в поиске, в становлении. Это все, что касается.
Много ведущих женщин именно по этой причине у вас? Вот Теряева, Веденисова. Женщин, ведущих больше, чем мужчин.
Ну, мне кажется, это везде так. Вот я не могу сказать, что мужчина-ведущий — это какой-то вот ресурс. Ну, если только «Россию-24» брать, или вот просто пул, где есть много выпусков новостей, там много и, соответственно, мужчин-ведущих. Если брать наш канал, на самом деле по пальцам можно пересчитать одной руки. Но я надеюсь, что с появлением новых проектов мальчики тоже появятся. Потому что это важный ресурс. У нас сейчас, по сути, Борис Игоревич Костенко, вот ведущий программы «Завет», ведущий программы «Монастырская кухня», Максим Сырников. Ну, это такие абсолютно харизматы, в которых, по-моему, невозможно не влюбиться.
Я бы хотел к теме вернуться, которую вот пытался поднять. Какое православное телевидение нам нужно, каким оно должно быть? Потому что в «Товарищах согласия» нет. Вот все, что делается, и в том числе и в радийном эфире, все СМИ отличаются. Все как-то имеют свое видение. Некоторые говорят, если это православное, то только православие. Ничего светского быть не должно. На Спасе
знаете, это очень, на мой
так.
взгляд, это очень большая ошибка. Вот выделение православного телевидения в какой-то маргинальный слой, что, ой, нет, это только православное телевидение.
Это резервация.
У нас тут только особенные темы. Оно имеет 2 крайности. Это либо маргинальность, либо абсолютная элитарность. Что вот ты не дорос до православного телевидения и сиди там, смотри какие-то там другие телеканалы с бесконечными жвачками ток-шоу. Мне кажется, это кардинально неправильно. И Святейший об этом говорил, опять же, на вере и слове, что... Не надо выделять это в отдельно. Это то, чем ты живешь. Вот это моя жизнь. Мне говорят, вот ты не соответствуешь. Ну, хорошо. Ну, как моя жизнь может не соответствовать тому, что я делаю? Я же такая, какая есть. Нельзя идеализировать. Вот это очень большая проблема, что у нас православие, оно только по выходным, по субботам там, или по воскресеньям на литургии. А всю остальную неделю мы живем, как вот Бог на душу положит, живем ровно той жизнью, которой мы хотим жить. И вдруг мы в воскресенье просыпаемся и понимаем, что а, вот сегодня же, да, вот надо на службу сходить. Православие — это часть всей жизни, и проникнуто каждый день. И когда мы это начинаем понимать, мы понимаем, что нет никакого особенного православного телевидения. Есть просто темы, которые нам хочется рассказывать. Это не потому, что нам кто-то с палкой стоит и говорит, так, необходимо рассказать там, про Евангелие от Матфея, эту часть. Да нет такого. Это то, о чем хочется говорить. Ты знаешь это, и тебе хочется поделиться, тебе хочется сказать, ребят, вот вы не читали там вот это, не смотрели это, а вы знаете, что вот там и вот там. И это не желание как-то нравственно поучать, заниматься каким-то нравоучениями, осуждать, что вот вы как-то не доросли. Нет, это абсолютно естественное желание поделиться и сказать, что посмотрите, мы ровно такие же, как вы. Мы абсолютно такие же люди. Мы ходим по улицам, ездим на метро, в отпуска ездим, с детьми общаемся, в садик ходим, по магазинам по выходные тоже. Но для нас есть что-то важное, чем нам хочется с вами поделиться, о чем хочется рассказать.
И ладан в формате дыма не кружает.
Абсолютно. Я не святая, вот я вам честно скажу, ни разу, ни в одном месте. Но для меня есть что-то важное, и я не могу об этом молчать, потому что для меня это правда важно.
У меня такой вопрос. Вот когда в нулевые годы, в 2004 году, были планы создания канала «Держава», ну, малоформатный канал, который должен был вещать на три страны — Россию, Украину и Белоруссию — со спутника, к сожалению, это не было запущено. Но, тем не менее, мне там оказали высокую честь ознакомиться с синопсисом, и была идея очень здравая, на мой взгляд, что у нас люди ничего не знают наши, даже те, которые называют себя крестьянами, и канал должен заниматься обучением, да, катехизацией. Он планировался как катехизаторский. Они сняли 20 пилотов, к одному я там имел отношение. Такая была идея, нужен ли нам такой канал или часть, допустим, того же канала «Спас», где люди поймут, что очень многие вещи неизвестны. Кстати, у вас появляются передачи.
У нас есть замечательная программа «Завет». Именно... Вот она с нового сезона запущена.
Кстати, берется какой-то термин и с разных сторон
Инна Веденисова, которая была у вас в эфире, вот она является ведущей этого проекта. И она очень-очень здорово это делает, потому что очень грамотные редактора, они выбирают правильные темы. Это такое абсолютное объяснение, разжевывание каких-то сложных мест, иллюстрация наглядная. И человек понимает, что это не какие-то там сухие страницы, там 2000 лет назад написаны, никому уже не нужно. А это вот оно здесь сейчас. И вот это вот окартинивание, грубо говоря, того, визуализация, что, визуализация, да, того, что происходило здесь, в студии, прямо сейчас, с гостями. Это так здорово, и так, мне кажется, так тепло, потому что это интересно смотреть. И по большому счету то, что делает Борис Вячеславович, то, что делают девочки на канале, и молодые люди, это тоже своеобразная катехизация.
Ну, я не зря задал этот вопрос, потому что когда доходит до дела и начинаешь с людьми какие-то вещи обсуждать, даже элементарные, выясняется, что люди совершенно не имеют представления в силу того, что мы все советские люди, мы все из той поры, и даже те, кто позже там появился на свет, все равно они как бы впитали какие-то вещи в себя. И не было закона Божьего, не преподавалось. Сейчас-то вот основы православной культуры, где-то они есть, где-то их нет. Ну, в общем, очень все сложно. Идет борьба с православием. Наши оппоненты, к сожалению, сильны. У них десятки там, если не сотни, телеканалов.
Здесь есть очень тонкий момент.
Да, радиостанции.
Потому что Господь нас создал свободными. Мы не можем заставить никого не учить закон Божий, не читать Писание. Это невозможно сделать. Это должно происходить от того, что другие люди свидетельствуют своей жизни о том, что вот мы христиане, и мы живем так. И если мы понимаем, что происходит, если мы своей жизнью говорим о том, что можно ведь там не предавать, не обманывать, можно показывать лучший образец того, каким может быть человек. И ты при этом говоришь, ну как иначе, я же православный, как я могу по-другому? Для тебя это важно. Хотя я помню тот момент, когда моя мама меня спрашивала, говорит, как ты думаешь, чем православный человек отличается от неправославного? Моя мама очень верующий человек. Я говорю, ну как же, Нагорная проповедь, там православные люди, они абсолютно светлые, и они никогда там не... Она говорит, нет, все, к сожалению, не так. Когда православный человек делает гадость, он понимает, что это гадость. Он понимает это головой, но он не может бороться со своей ветхой природой. А когда гадость делает человек неправославный, он думает, я все правильно сделал.
Вот нет, но основа нравственности закладывается религией, и многие понятия закладываются именно благодаря Ветхому Завету, Новому Завету, Святоотеческому преданию и Писанию. И узнать все эти вещи нам помогают вот наши православные СМИ.
Без сомнения, но это невозможно человека заставить.
Которых очень мало, но которые все-таки вот возникли за 20 лет. все это с большим трудом происходило. Эта инициатива шла снизу, и было очень мощное сопротивление. Но, тем не менее, все равно существует Союз, Спас, Благовещение, Радонеж, Вера, Образ.
Знаете, когда,
и так далее,
когда
и так
вот
далее.
Спрашивают, как воспитывать детей в наших сложных условиях, да, когда там льется бесконечная грязь с массового телевидения. И батюшки всегда говорят, своим примером, ребят, своим примером. Если ребенок видит, какой вы, ему в голову не придет, что его, вот если его родители такие, ему нужно как-то по-другому поступать.
И детей надо приучать, конечно,
и
слушать.
И то же самое с аудиторией, абсолютно ровно.
Радиостанции и смотреть правильные программы. Вот, в частности, на канале «Спас». И часть этих программ ведет наша сегодняшняя гостья Алена Горенко. Она сегодня была в студии. Спасибо ей за это. Хочется пожелать успехов, стойкости. И, в общем-то, чтобы никакие трудности не препятствовали ее
без
пути.
Трудностей, к сожалению, никуда. Но дай бог, что с Божьей помощью,
да, спасибо,
постараемся
всем
справиться.
Спасибо всем,
спасибо,
кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершении разговора я хотел, чтобы прозвучал какой-нибудь православный кант в исполнении замечательного музыканта, композитора, продюсера Ильи Литвака. Его уже нет с нами несколько лет, но записи существуют, и пусть прозвучит этот кант. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была, у вод ли чистых Иордана. Востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал. Поведай набожной рукою, кто в этот край тебя занес. Грустил он часто над тобою, хранишь ты след горючих слез. Или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом, как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайною хранима перед иконой золотой, стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой, прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой.